В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня у нас открытый урок по Евгению Онегину в постановке Дмитрия Крымова «Своими словами». Спектакль в Московском театре школы драматического искусства посмотрели, как и рассчитывал режиссер, школьники. А в нашем случае ученики лицея номер 1525. Мария Колоденко, Анастасия Маховская, Валерия Мигриш и преподаватели литературы Евгений Абелюк, Светлана Дульская, Дмитрий Михайловский и Татьяна Левченко. Я хочу поделить программу на две части, потому что первый вопрос мой девочкам. Как изменилось ваше отношение, может быть, понимание, да, к тексту романа в стихах после того, как вы посмотрели этот спектакль?
Пожалуй, в спектакле было очень много забавных моментов, и он позволил нам открыть их для себя. И в книге мы их заметили. А при прочтении, как бы, мы не обратили на них такое внимание, как... о них как раз говорили в спектакле.
Да, Валерий, ваш мнение.
Ну, мне кажется, что спектакль, вот лично для меня, он открыл очень много нового. И вот особенно, ну, на середине спектакля, там был такой, рассказывали про такой эффект, как эффект оборачивания. И вот когда при последующем перечитывании книги, я это для себя заметила.
То есть вы смогли вычитать у Пушкина вот то, что придумал, собственно говоря, как мне показалось, Дмитрий Крымов?
Ну, я думаю, я смогла заметить, да.
Ага, спасибо.
Ну, лично для меня этот спектакль изменил отношение, взгляд к жизни, потому что он меня заставил задуматься о многих вещах, например, таких как ценить своих близких, своих родных, и ценить какое-то каждое мгновение, проведенное с ними, потому что, как мы знаем, Евгений Онегин не ценил вовсе тех моментов, когда он, какие он проводил с Татьяной, и, наверное, это явилось самой большой ошибкой в его жизни.
Евгению Абелюку спрошу, как преподавателя, да, учителя, собственно говоря, этого класса. А вот то, что сказали девочки, для вас неожиданность? Мне немножко странно, кажется.
Ну, в общем, да. Потому что мое отношение к роману Евгения Онегина спектакль, конечно, не изменил. И мне интересно, что у Пушкина потом вычитывали то, что действительно придумал Дмитрий Крымов. И как раз то, что меня очень заинтересовало. Потому что спектакль, с одной стороны, такой буфонный, да, цирковой, очень театральный и подчеркнуто смешной. А с другой стороны, когда вдруг какие-то такие информационные регистры переключаются, он оказывается философским. И вот этот эффект, о котором девочки сказали, эффект оборачивания, наверное, его надо как-то расшифровать.
Ну, мы чуть позже, да, об этом поговорим, покажем.
Да, речь идет о том, что человек или оборачивается на свое прошлое и делает какой-то вывод для себя, или оборачивается, да, вот то, что обыграл Крымов, да, потом было замечено в тексте. Ну, наверное, можно так посмотреть, конечно.
Можно посмотреть, и я тоже об этом подумала, потому что конец романа Пушкина, он действительно такой, можно там что-то привнести свое. Но вообще, мне кажется, что Евгений Онегин, такой роман из школьной программы, такой один из самых, как мне кажется, да, домашних. Теплый, понятный, и вот...
Мне кажется, как раз очень непонятный,
да?
Непонятный. Ну, столько имен незнакомых. Столько реалий.
Реалий, да, да. Но вот Дмитрий Крымов привнес туда еще людей вот совсем сторонних, да, и это тоже такой вопрос, почему Пушкин может быть популярен в разных культурах. И я попрошу показать вот фрагмент, когда действующие лица знакомятся со зрителями.
Клуб Пушкина, это Онегинская строфа, город Тампер, Финляндия, Кирковая.
Пушкинское общество под небом Африки, моей. Тулуза, Франция.
Шалом, я Фельд Убраны, частная балетная школа Гранатри.
Очень приятно, меня зовут Бабушинцы, я профессор в институте имени Масаряка в городе Брно. Со студентами недавно закончили одну пушкиньянку и приступаем к Евгению Онегину.
А это Евгений. Он подтвердит Евгений. Евгений, а этот Евгений Мария, он приходил как раз в такой вот театр, когда ангелы уже улетели, а черти еще не вылезли. Это в природе называется как между волком и собакой.
День уже закончился, а вечер еще не начался.
Да, его еще называли как это ни рыба, ни мясо.
Итак, он приходил в театр, когда ангелы уже улетели, а черти еще не вылезли. Возникает вопрос. На что же он смотреть?
Я вижу, понятно. В зале около 1000 человек, из них половина, если даже не больше, это женщина. Он как раз приходил, чтобы посмотреть на женщину.
Есть два способа смотреть в театр на женщин.
Первый, это если вы как раз поворачиваетесь и смотрите на женщин, которые сидят в зале.
Евгений никогда не оборачивался.
Прекрасно, да. Прекрасно, да, у вас говорили, что он никогда не оборачивался. Евгений, мы вам расскажем позже, мы там приготовили.
Итак, Евгений смотрел только вперед, на сцену, на балерину.
Ну вот тут есть такая, мне кажется, важная вещь, что вот и Пушкин театр любил и писал про него, и Крымов обычно тоже предъявляет какие-то специальные такие обозначения, условности, да, которые говорят, что вот, ребята, вы в театре, и вот к этому надо относиться. Скажите мне, девочки, вас не покоробило, может быть, такое отношение к классике, да, потому что, ну, Евгений Онегин, классика из классики, в интерпретации режиссера?
Как раз-таки мне так не показалось, что я не почувствовала никакой критики со стороны. То есть мне показалось это очень интересным решением режиссера поставить именно в таком жанре, потому что сказалось ощущение лично у меня, что я смотрю какое-то домашнее кино, и мне стало очень приятно.
А какие-то, может быть, всплывали периоды из пушкинского романа? Сам стих возникал вообще из этого?
Наверное, да, потому что сами актеры подчеркивали какие-то основные моменты, то есть какие-то фразы там не в общем появлялись.
Стихи-то вообще-то не звучат почти.
Почти, да. Почти. Даже почти. Более того, такой неправильный русский язык, да, еще плюс ко всему. Тут еще такая игра есть. Маша, вот как вы отнеслись к такому обращению с классиком?
Не знаю, мне вообще очень понравилось, и все было так неожиданно, когда мы шли мимо гримерок, ведь чтобы зайти в зал, где проходил спектакль, мы проходили мимо гримерок, где готовились артисты, мы спорили, кто же будет Онегиным. Там было два актера, и мы все не могли решить, кто же будет главным героем. А главным героем оказалось яблоко. Вначале одной девушке из зала вручили яблоко и сказали: «Это Онегин». А в конце Онегиным оказался мужчина, приглашенный из зала. И это шокировало и очень обрадовало. Это превзошло все наши ожидания. И когда мы смотрели спектакль, нам не хотелось, чтобы он заканчивался. Нам хотелось смотреть и удивляться, как же люди могут интерпретировать какие-то классические тексты.
Да, Валерий, ваше мнение.
Я была очень удивлена, как сам подается спектакль. И мне хотелось смотреть дальше. Мне было очень интересно, как же режиссер изобразит разные сцены, ну, с чем параллели он проведет еще. И мне было очень интересно.
Мне любопытно, возникал ли какой-то стихотворный текст, авторский, пушкинский, в процессе того, как вы смотрели? Или это для вас был сюжет, который перенесен в театральное пространство?
Для меня, я думаю, все-таки это был какой-то сюжет.
Нет, мне кажется, вот для меня совсем нет. Здесь не было какого-то сюжета, это был смысл. Режиссер показал смысл спектакля, а не его сюжет. И мне совсем не требовалось, чтобы события шли последовательно, как в книге. Это было так, как это должно было быть.
Аня Евгеньевна, спрошу как преподавателя. А скажите, вот, не знаю, правильно, неправильно смотреть этот спектакль и после него, может быть, рассуждать именно о романе, о произведении, да?
Мне кажется, очень правильно. И, по-моему, не просто интересно, а вот интересно в связи с романом, потому что для меня, скажем, в Пушкине, у Пушкина, в романе, в его прозе, в повестях Белки, например, прежде всего дороги ирония и игра. Игра с читателем, а здесь игра со зрителем. По-моему, это очень по-пушкински. И на самом деле во многих постановках Евгений Онегин очень часто на сцене появляется. И сейчас у нас не на одной сцене, даже московской, он существует. И в разных постановках эту игру как раз подчеркивает. Я очень хорошо помню спектакль вот Юрия Петровича Любимова, Евгения Онегина, куда я ходила много-много-много раз, потому что его любила. И там тоже с каждой сцены играли совершенно не так. И там вроде бы от романа оставалось больше, хотя потому что много звучало текста. Да? Но это тоже каждый раз была игра. И какая-нибудь футболка на актере, где было написано «I love Пушкин», да? Она тоже вроде бы непозволительна с точки зрения классики. А это было здорово, это было по-пушкински. Понимаете, мне все время казалось, что Пушкин бы одобрил.
Но в таком случае на уроке придется обсуждать какие-то смыслы, заложенные Пушкиным, да, а не, допустим, форму, в которой он это все облег.
Я восприняла, наверное, еще и как учитель, и как филолог этот спектакль, ведь он не просто воспроизводит роман, и вообще почти его не воспроизводит, да, а он показывает, на самом деле, как мы можем роман читать. И то, что с самого начала появляются куклы, которые должны играть, представлять детей, пришедших на спектакль, и родители этих детей, которые вдруг превращаются в исследователей или в комментаторов, или в любителей Пушкина, тем более они не очень-то хорошо знают русский язык, русскую культуру, а каждый представляет свою культуру. Это все как раз из этой сферы. Речь идет о том, а как вообще-то мы сегодня читаем Пушкина? Ведь совсем, наверное, не так, как он был задуман. Это вот, мне кажется, такой, знаете, такая модель культуры. Модель чтения еще.
Это вот метафоричность, она в спектакле тоже есть. Я попрошу показать еще один фрагмент, второй.
Итак, она звалась так.
Витя.
Такой, да, небольшой фрагмент, прекрасный. Я спрошу, опять-таки, девочек, вы как-то себя соотносили с Татьяной, когда читали текст, да? Ну, понятно, что образ такой классический, и не только в литературе, и в жизни, да? Соотносили ли вы себя с Татьяной в романе и в спектакле, да?
Даже не знаю. Мне кажется, она такая необычная, особенно в спектакле. Такое резкое преображение вот мы видели сейчас. И... Ну, наверное, в спектакле мы думали, что, может быть, мы похожи на нее, может быть, мы тоже можем так преображаться. Но в книге, пожалуй, нет. Я думаю, что слишком уж далека для нас такая жизнь.
Жизнь такая? А мне казалось, что ничего особенного. Ну, да, есть такое глубокое переживание. Вы тоже считаете, что это необычный персонаж Татьяны Пушкина?
Ну, лично для меня, между Татьяной у Пушкина и между Татьяной в самом спектакле у меня как-то она по-другому ассоциировалась именно в самой книге. То есть я бы скорее себя соотносила бы с Татьяной, которая в спектакле. Она мне представляется более какой-то наивной девочкой, еще даже очень юной. Татьяна в книге, она представлялась более какой-то мудрой и уже какой-то, не
взрослый.
Знаю, взрослой девушкой. И поэтому у меня был очень резкий контраст между Татьяной в книге и Татьяной в спектакле.
Мне кажется, нам чужды такие переживания, как...
Боже мой, Татьяна. Первая влюбленность, любовь. Так, мы, да, с Евгением чуть позже.
Да, пожалуйста.
Ну, лично для меня Татьяна, которая в спектакле, показалась какой-то девушкой, которая вот была как не от мира сего. То есть она и вела себя не так, как все русские девушки того времени. Она, ну, именно в спектакле, она...
Она вела себя так, как все дети маленькие.
Вот.
Преувеличенно, да.
И лично меня она показалась более живой, более натуральной. Ну, как, нельзя так сказать, но более настоящей.
Тогда у меня вопрос к Евгении Абелюк. Вот как так получилось, что образ Татьяны такой совершенно не близкий, да, для современных девушек? Может быть, контекст самого романа, где действительно много каких-то предметов непонятных, да, может быть, слов тоже, которые теперь не употребляются, вот создают такую обстановку, в которой она живет и делает ее какой-то особенной.
Честно говоря, для меня тоже совершенно загадочное. И я бы даже сказала, какое-то такое открытие. Я думаю, что, наверное, когда мы читаем, мы же вместе читали этот роман, мы действительно обращали внимание а то, что называется лирическими отступлениями, мы как-то комментировали, пытались понять, а здесь какая реалия, а тут какая реалия, да? А вот всегда, когда читаешь, хочется уйти от голого сюжета, от восприятия этого сюжета, как вот от такой житейской истории, да? Может быть, чрезмерно. На самом деле, может быть, чрезмерно. Может быть, слишком филологическое было у нас такое чтение. Во всяком случае, я помню, что когда я читала этот роман, да, конечно, у меня были какие-то свои переживания.
Да, сопереживания совершенно понятно, мне казалось.
В каком-то смысле поведение Татьяны казалось даже, знаете, образцом, но не принятым. Во всяком случае, в то время, когда я росла, еще было не принято так себя вести, да, как она себя повела с Онегином. Но вот та прямота, да, та открытость, та смелость, да, с которой она написала это письмо и разговаривала с ним, это казалось, вот мне тогда казалось, может, это сейчас уже тоже как-то иначе на это смотришь, может, делаю и в этом тоже, да, мне тогда это казалось, ну, вот, ах, и правильно, и так и нужно.
Да, и это как раз выглядело более современно. То есть сейчас можно себе такое позволить, допустим, да, условно говоря, девушка может каким-то образом показать свои чувства. А в то время это было...
Это казалось, что это слишком смело.
Слишком смело.
Но хорошо, по-моему.
Да, но вот видите, вот сейчас это не вызывает отклика. Тогда к Онегину, друзья мои, давайте мы попробуем разобраться, что с Онегином, потому что я ожидаю, что здесь тоже какие-то будут необычные какие-то вещи. Маша, на ваш взгляд, Онегин, мы пока про спектакль не говорим, вот тот Онегин, который в романе. Вам понятный или непонятный вот персонаж?
Да, скорее Онегин нам более понятен, чем Татьяна. Мне кажется, сейчас есть много таких Онегиных, и можно поделить мир на Онегиных, Ленских и еще какой-то третий такой средний тип. И такие люди, как Онегин, сейчас есть, а такие, как Татьяна, нет. Потому что, может быть, сейчас и люди и показывают свои чувства очень ярко, но все же, возможно, они не так искренне, как у Татьяны.
Настя, ваше отношение к Онегину, скажите, ну, в принципе, такой герой романа на все времена?
Да. Мне он представлялся очень таким интересным персонажем, как раз-таки по его натуре. То есть Ленский у меня как раз-таки не вызывал никакого, не знаю, интереса, потому что всегда отрицательные персонажи, они больше внимания привлекают, особенно у женской аудитории, нежели какие-то положительные герои. Я воспринимала его как человека, который, как скажем, отличается от толпы, но в очень таком смысле он ведет себя очень...
Свободно?
Да,
легко.
Наверное. Легко. И не задумываться о последствиях, может быть.
Ну, для меня Онегин какой-то независимый персонаж. И, если честно, мне даже было немного странно. Я очень сопереживала Татьяне, если честно. То есть не сказать, что
все-таки сопереживала.
Соотносила ее как-то с собой, но все равно я сопереживала, потому что она Онегин к ней, ну, я не знаю, он как-то к ней никак не относился. Ему было, можно даже сказать, что чуть-чуть все равно, но Татьяна, она очень это бурно переживала в себе. И вот, наверное, только вот это качество Татьяны я могу, например, ну, сравнить с собой.
Спасибо. Евгения, как вы думаете, то, что в спектакле Онегин был взят из зала, да, то есть обозначен яблоком вначале и потом приглашен в спектакль как человек со стороны, как вам кажется, это подтверждение того, что он не такой, как все? Извне?
Нет, мне кажется, тут другое. Ведь не только Онегин был взят из зала. Из зала вытащены были на сцену дети, которые зимой должны были, кто там пальчик отморозил, кто лед резал своими коньками, да, там жучку мы должны были себе при этом представить, да? А, то есть вот такой интерактивный спектакль, да, мы бы сейчас сказали. Но с другой стороны, а смотрите, Пушкин же постоянно с читателем разговаривает. То есть это для своего времени очень такой интерактивный роман. Да? Пушкин был не первым вот в таком роде, но у него это очень ярко. В русской литературе, я думаю, все-таки первым как раз. А почему тогда со зрителем не поиграть? То есть вот игра, момент игры, очень важен. Если можно так апеллировать к читателю, почему нельзя к зрителю?
Да, и я хочу напомнить, что Дмитрий Крымов задумывал, собственно, этот спектакль и еще несколько постановок как раз для школьников, для, может быть, даже педагогов, как я теперь подозреваю, посмотрев спектакль, но вообще-то имелось в виду для школьников. Вот скажите, вы готовы были участвовать в этой игре, да? Я не знаю, кто-то из вас конфету от умирающего Пушкина получил в конце спектакля?
Да. Мне не досталось, я руку пожала.
Это вас включает во что, скажите, в сопереживание тому, что происходит, или просто выводит из какого-то статичного состояния, когда вы просто сидите как зрители и наблюдаете? Вот такие вот включения, когда вам специально показывают, что это театр, но театр, который происходит вот сейчас у вас на виду, тут все меняется, переделывается и просто переставляется. Это такой, в общем-то, известный прием Дмитрия Крымова, который заставляет зрителя из мягкого бархатного кресла как-то выпадать, да, и сидеть на неудобной табуретке.
Ну, мне кажется, спектакль получается сразу такой живой. Люди из зала катались на коньках по сцене, ну, делали вид, что они катались на коньках по сцене. Это создает такую атмосферу уюта, и спектакль становится легче смотреть. Как бы мы не воспринимаем его, ну, не то чтобы серьезно, но мы его понимаем. Мы его лучше понимаем, вот. А Пушкин в романе Евгений Онегин, у него как бы мысли путаются, он не пишет что-то конкретное, четко, а иногда у него есть какие-то отступления, он начинает говорить о чем-то другом. Так и в спектакле актеры заговариваются. Вот как мы видели в фрагменте, одна из актрис начала говорить на французском и никак не могла перейти на русский. Вот так и Пушкин пишет очень запутанно.
Да, иногда по-французски.
Если мы, ну, обычно в театр мы приходим и смотрим, что нам показывают актеры, а тут было некоторое общение актеров и зрителей, и мне это очень понравилось, и как-то это позволило мне более включиться в сам процесс, мне было интереснее, и я думаю, это очень хороший прием.
Мне интересно, о чем вы думали, когда вы смотрели этот спектакль? Вы как-то были внутри происходящего, или, может быть, вас что-то все-таки шокировало?
Конечно же, вот эта форма, вы так сказали, да, вот эта форма в виде диалога, это очень интересный прием, и это заставляло нас почувствовать себя актерами. То есть я чувствовала, что я здесь, я внутри этого, я тоже какая-то маленькая частичка вот этого действия. Это очень было интересно.
Да, ну таким образом можно попасть и в ткани романа, да, так как-то вот через это туда войти. Это хорошо. Я хочу спросить всех, был какой-то фрагмент, момент для вас очень важный, когда вы что-то такое поняли, да, вот что-то щелкнуло, что вот, опа, для себя. Не обязательно относительно Пушкина, а может быть каких-то вот собственных ощущений.
Мне кажется, когда нам...
Вот что-то самое удивительное.
Когда нам в начале спектакля раздали бантики для девушек и бабочки для мужчин, мы немножко подготовились к тому, что сейчас будет все-таки. Мы увидели декорации прямо на сцене, которые во время спектакля раскрывали, и мы видели что-то новое и новое, хотя сначала мы этого не замечали. И как-то с самого начала мы подготовились к тому, что мы увидим. Поэтому, возможно, ничто не успело шокировать нас.
Я уже поняла, что что-то пойдет не так, как ожидалось, что уже...
Это очень хороший педагогический прием, да, когда есть ощущение, что что-то сейчас на уроке пойдет не так.
Ну, да, наверное, я расслабилась, вот просто расслабилась.
Просто радовалась.
Да, просто радовалась.
Каждой новой находке, да?
Валерий, а вы сказали, что вам фрагмент с оборачиванием, да, очень показался важным?
Но на самом деле, мне тоже вот, ну, вот, если честно, меня шокировало немного. Во-первых, помещение само, где разворачивалось действие, сама сказать, сцена, она была очень отлично от других. И я таких еще спектаклей не видела, и поэтому я была немножечко озадачена. А потом, когда начали рассказывать, я даже, ну, я думаю, немного даже не поняла этот момент, когда начали рассказывать о устройстве театра, потому что я думала, что вот сейчас я приду и буду рассказывать все точно, четко по произведению. А там начали говорить о каких-то, ну, какие-то отступления были от произведения, и вот, и все было не точно по сюжету, а разбирались какие-то отдельные фрагменты, и вот это мне немножечко так ошарашило.
Да, спасибо. Но теперь мы как раз посмотрим вот фрагмент. Он тоже, к сожалению, не целиком, потому что он очень длинный, и можно будет посмотреть его у нас на сайте. Вот то, о чем мы говорили, то, что привнес Дмитрий Крымов, и что возможно прочитать в конце романов.
Но некоторые люди не оборачиваются. Никогда. Они идут прямо по жизни. Долго-долго, только вперед. Только вперед и не оборачиваются, потому что у них нет такой потребности. А отсутствие потребности обернуться может быть как врожденным, так и приобретенным.
Вот, например, няня Татьяна.
Она шла по своей жизни долго, прямо, только вперед, не оборачиваясь. И даже здесь, практически в конце своей жизни, когда Татьяна попросила ее рассказать о прошлых годах, няня запереживала, занервничала, закрутилась. И попросил у Татьяны прощения и разрешения больше никогда не вспоминать свою жизнь. И снова пошла только вперед. Не оборачивалась. Таким образом, няня Татьяна, имея возможности вернуться, не сделала этого. Потому что не имела потребности, а соответственно и способности оборачиваться.
Давайте рассмотрим ту же самую ситуацию, только в масштабе. Это тело Ленского в масштабе. Это сугроб в масштабе. Это могила няни в масштабе. Это могила родителей Татьяны в масштабе. Это сад, в котором Онегин сказал Татьяне, что у него сплин. А это Татьяна. Давайте посмотрим на ее жизненную ситуацию. Практически сразу после смерти Ленского она обернулась и шла по жизни вперед, но в позе обернувшегося человека. Она все время смотрела назад. А это Ольга. Она после смерти Ленского вышла замуж. Поэтому обернулась она или нет, мы не знаем. Она нам не интересна. А вот Евгений нам интересен. Давайте посмотрим, обернулся ли Евгений. Если обернулся, то как? Смерть Ленского не обернулся. Прет как кровь. И в конце жизни обернулся.
И увидел Татьяну, уже взрослую, жену другого человека, седого генерала, который все это время смотрел на назад, в свое прошлое, на их разговор с Онегиным саду, на гибель Ленского, на няню, на родителей. И Онегин через Татьяну вдруг тоже увидел весь этот пейзаж.
И произошел вот здесь именно, и произошел эффект мгновенного приближения, как с биноклем, который мы вам давали. Эффект мгновенного приближения. А вот именно эффект мгновенного приближения – это и есть эффект позднего оборачивания.
И он влюбился. Но не в эту девочку, которая в саду сказала, что сплин, а в эту взрослую Татьяну, замужнюю. Он писал ей письмо не этой девочке, а этой взрослой Татьяне.
Ну, промахнулся.
Ну да, но до этого не промахнулся, а сейчас промахнулся. И Татьяна прочла письмо, обернулась и сказала ему.
А что она сказала, сейчас покажем.
Это как раз вот та история про оборачивание. Хочу сказать, что теперь мы поменяли немножко наше расположение в студии. Это преподаватели литературы, магистранты в прошлом или в нынешнем, Светлана Дульская, Дмитрий Михайловский, Татьяна Левченко и Евгений Абелюк, который, собственно говоря, ведет образовательную программу, которая называется «Филологическая герменевтика школьной словесности в Высшей школе экономики». Поэтому магистранты посмотрели не просто так спектакль, а тоже вот с прицелом что-то про это подумать и, возможно, как-то использовать потом в работе с учениками. Ну вот, я не знаю, начнем, наверное, мы с Татьяны Левченко. Ваше впечатление о спектакле, насколько это интересно для вас как учителя, да, и дает вам какую-то новую оптику и инструменты для работы с детьми? Вы, я так понимаю, с первого по последний класс, да?
Дело в том, что я как раз не учитель, а я работаю в театральной мастерской с детьми. И это с первого по одиннадцатый класс дети. Поэтому я смотрю на это немножко другими глазами. И первая моя мысль была, что как же это блистательно поставлено, и насколько жаль, что я не могу сделать это в школе. В школе, на мой взгляд, поставить такой спектакль, то есть я могу предложить поставить, но это нельзя, невозможно. Любое отхождение от какого-то канона, вот, классического, это достаточно сложный процесс, потому что когда мы ставили и успешно ставили с детьми спектакль по поэзии Серебряного века, где были одиннадцатиклассники, и первый класс, второй класс, третий, это было возмущение, как дети в таком маленьком 8-7-летний могут понять поэзию Серебряного века, как они вообще произносят эти стихи «Бессонница», «Гомер», «Тугие паруса».
Возмущение родителей?
Это были и родители, это были и педагоги. То есть для меня это был мой первый опыт, который я прожила в школе, постановка именно спектакля «Поэзии Серебряного века», и я поняла, что, в общем, существуют какие-то каноны.
Но здесь же Евгений Онегин, которого проходит в 9 классе, вот ровно, да, если я не ошибаюсь, в 9 классе, да, и, ну, принято водить детей на спектакли по литературе, чтобы они как-то легче воспринимали текст.
Дело в том, что я все-таки хочу сказать, что это спектакль, это способ прочтения. Речь идет не о том, что это русский ребенок воспринимает этот текст. Перед нами дети, которых привели иностранцы. И это так, как воспринимают русскую культуру в другом обществе, другие люди. А мы участвуем в этом. То есть это как бы предспектакль. На мой взгляд, детей привели на спектакль Евгений Онегин. Детей не русских, для которых Евгений Онегин не вошел вот так в плоть и кровь. То есть и это им рассказывается до...
То есть это пересказ, перевод.
Да, конечно.
Культурный, условно
конечно,
говоря.
Конечно, конечно. Ага. Это тот, вот для меня это было то, что рассказывается до спектакля, чтобы было потом понятно. То есть
ага. Это... Секундочку, а вам не кажется, что, может быть, это правильный такой ход, потому что тот текст, который есть, он требует действительно очень много объяснений.
Конечно.
Ну, русский текст, вот тот оригинальный текст Евгения Онегина, который есть, он для современного подростка требует, ну, достаточно много разъяснений.
Он требует и для русского точки зрения... подростка, конечно.
Да, да, с этой точки зрения это примерно то же самое.
Да, да. Одно из прочтений, которое, конечно, напрашивается, но вместе с тем, мне кажется, что этих детей кукол можно воспринимать и как наших детей, которые тоже ничего не знают, а потом в какой-то момент они превращаются, похоже, в детей Пушкина, которые вот наблюдают эту сцену дуэли и то, что происходит с Пушкиным. Так что... Еще вопрос.
Да, интересно, Дмитрий, ваше мнение, вы преподаватель, вы учитель школы.
Да.
Да, в школе, да. И не только, я понимаю, литературу,
но еще и... математику.
Математику, да, взгляд очень интересный.
Угу. Я считаю, что спектакль прямо оживляет язык. И язык того времени, и самого Пушкина, поскольку для того, чтобы воспринять Пушкина чистыми глазами, нужно действительно очень много усилий. Детям нужно очень много объяснить при помощи известных написанных. Куча работ по Пушкину.
Да, и они теряют ощущение подлинности,
есть,
как девочки.
Определенный такой стереотип восприятия Пушкина. И это либо с придыханием, что ах, как прекрасно. Либо это фу, Пушкин надоел, достал уже, сколько можно про него говорить. Опять это столетие Пушкина, станция Пушкинская. Еще мы отпразднуем Пушкинскую Олимпиаду, еще это. И здесь Пушкин человек. То есть это живой спектакль, потому что он очеловечивает язык, которым написан Евгений Онегин. Потому что тогда это был живой язык. Пушкин очень много экспериментировал с языком. И спектакль экспериментальным языком рассказан, живым, интересным. И Пушкин был задорный, веселый, как вы тут правильно отметили. И спектакль задорный, веселый увлекает зрителя. Поэтому я считаю, что это просто супер как полезно, поскольку это провоцирует интерес в детях узнать что-то больше про Пушкина и про Евгения Онегина. А то, что там он еще плюс ко всему близок к тексту идеи, это еще вообще, еще более прекрасно.
Так да, что, да, там есть много таких моментов, даже литературоведческих, вот про зиму, да, любил ли Пушкин лето, и был момент, как Татьяна бежит, и она вот обегает, там, территориальные такие несоответствия и в тексте есть. Да, хочу спросить, Светлана Дульская, у вас школа обычная, вы преподаете какой класс?
Я в профильном классе работаю.
Профильный класс?
Да. Ну, с уклоном профильно-филологическом.
Гуманитарный, угу. Да, ваши впечатления, порекомендовали ли вы своим ученикам?
Нет. Нет. Так как все-таки мы находимся в контексте современности, а современность наша пронизана иронией. Ирония ко всему, и ирония к настоящему, к прошлому, а ирония – это уход от настоящего, от себя, от проблем. Я прочитала рецензию на спектакль о том, что Крымов задумал серию таких спектаклей для того, чтобы ввести детей в мир взрослого человека. Ну вот написано, да, о том, что помочь взрослым открыть двери в свою жизнь и таким образом, значит, вот и детям показать некоторые сложные вопросы взрослого мира. Для меня это сложно, потому что у детей должно быть свое время и свое взросление. Через этот спектакль ты не просто заходишь во взрослую жизнь. Это мое мнение, да? А ребенок в этой жизни, в ту дверь, которую открывает Крымов, ему там не просто хорошо, он там не задумывается, что делать. Он понимает, что над всем можно смеяться, над всем можно иронизировать. Эту жизнь можно поставить с ног на голову, можно о любви сказать правой ногой, левой ногой. Няня, закрой окно, няня, открой окно.
Да, убить из такого нелепого пистолета.
То есть вот эти нормальные для взрослого человека капустник, в моем понимании это капустник. И мне бы было бы там хорошо и интересно, даже, наверное, свободно, если бы не было рядом детей. Потому что дети в 14-15 лет, они формируют свое представление о своей жизни, о нашей культуре, о нашем языке. Через то, что я увидела на этом спектакле, к сожалению, я сомневаюсь, что ребенок, который только-только начинает понимать литературу, 14 лет он и только начинает понимать, потому что это первое серьезное произведение, которое дает возможность ему сказать о себе, что я могу любить. Я могу любить не только маму с папой, я еще могу сказать, я вас любил, к чему лукавить. То есть они пробуют на вкус эти фразы пушкинские.
Светлана, ну как выяснилось, да. Вот в первой части программы не пробуют. Вот не пробуют, не соотносят девочки себя с Татьяной. Вот.
Правильно, не соотносят, потому что конец 20 века, начало 20 века. Еще я возвращаюсь к тому, что ирония, да, об иронии еще говорил Блок в свое время, о том, что нынче все стало безнадежнее. Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Это болезнь сродни душевным недугам и может быть названа иронией. Ее проявление – приступ изнурительного смеха, который начинается с дьявольской, издевательской, провокаторской улыбки, кончается буйством и кощунством.
Ну, пожалуй, да, наверное, это вот каким-то образом можно отнести к спектаклю. Я так поняла, что вы получили удовольствие от спектакля. Вы ушли?
Я ушла.
То есть вас настолько это покоробило?
Меня не покоробило. Возвращаюсь к тому, что если бы не было бы рядом детей...
Вы ушли с детьми вместе?
Я была с Евгением Семеновым.
Да.
Поэтому я не приводила своих учеников, у меня нет 9 класса, поэтому...
Вам было неудобно смотреть спектакль?
Да. Мне неловко было, потому что были родители с детьми маленькими, да, которые... Вышел мальчик, он отморозил пальчик... И звучит сопроводительная фраза, у них это семейное. Вот эти ироничные замечания, И когда на это смотрят дети, которые они еще до конца не прожили. Я сейчас выпускаю 11 класс, и поэтому вот сейчас я могу сказать, что вот сегодня они не осознали до конца роман, но уже они его присвоили. То есть они его переработали, роман стал их. Вот в какой-то степени, да? Как национальное наследие культуры.
Угу. Светлана, спасибо. Да. Но я вот хочу остальных, да, спросить, вот действительно ли это такая правильная вещь, когда дети читают некий текст, да, складывают его куда-то внутрь себя, как, я не знаю, вот как что, потом он в них должен прорасти, дать какие-то им, не знаю, там, культурные ценности или что-то еще. Ну, собственно говоря, это такая идея как раз школьной литературы, да, мне кажется. Неважно, в каком возрасте они это читают, очень часто эксперты говорят, что им рано читать того же Шулкина, ну, вот это невозможно, да, но зато они потом не прочитают, а сейчас вот прочитают. Потом их никто не заставит. А вот сейчас школьная программа заставит, и где-то когда-то это вот даст какой-то знак.
Мне, с одной стороны, очень нравится вот это трепетное отношение Светланы к культурным ценностям, к роману, к детям, которые читают. Вообще, постоянное, бесконечное желание все выстраивать в связи с какой-то вот определенной целью. Вот есть эта цель. Вот это почувствовать, прожить, а значит, надо вот от таких впечатлений увести. Мне нравится это. А с другой стороны, я-то смотрю на этот роман иначе, на этот спектакль иначе, простите. Понимаете, у меня такое ощущение, что он детям давал возможность понять, что отражений романа может быть много, во-первых. Во-вторых, вот я слушала то, что девочки говорили о спектакле, я думаю, что все равно они не все сказали, что было. С одной стороны, кое-что и сказали. Например, смотрите, они довольно серьезно отнеслись к философским страницам этого спектакля.
Это как раз
в общем, то, что они не говорили о последних сценах. А там ведь есть поразительная сцена, одна из последних, когда читает монолог Татьяна свой.
Евгения, да, и мы ее посмотрим как раз в конце программы.
Ну, я все-таки сейчас скажу, для того, чтобы... Мне кажется, что они, затаив дыхание, слушали эту сцену. Мне кажется, что, понимаете, в каких-то таких моментах игровых они играли внутренне, да, они как бы жили по правилам, которые задавал театр. Светлана со мной не согласится, конечно. Они забывали, что, вообще-то говоря, они пришли на спектакль по роману. Они с ними играли, и они играли, и они это проигрывали и радовались вот такой чистой радостью. А вот когда зазвучали ноты такие, знаете, просто вот звенело в воздухе, ноты более чем серьезные, мне кажется, что они вполне откликнулись. А финал, ведь поразительный финал, вот вы задавали вопрос девочкам, как они отреагировали на то, что надо было пройти мимо Пушкина, убитого на дуэли, но при этом дающего конфетки. И, между прочим, говорящего иногда, ну, вы почаще оглядывайтесь, а то там забудете оглядываться, да? А ведь, с одной стороны, это воспринималось как игра, а с другой стороны, вы знаете, была какая-то в этом щемящая нота. У меня было такое ощущение, когда я проходила, да? Что я вот здесь почти побывала. Удивительная штука все-таки театр. С одной стороны, игровая, а с другой стороны, ты в этой игре так серьезно себя ощущаешь. Ну, вот такая реакция.
А не случайно же у Цветаева в стихотворении «Мой Пушкин»: «И потому что от худшей печали шаг и не больше к игре. Мы рассмеялись бы и побежали за руки вниз по горе». Это вот она идет с Пушкиным, это ее раннее стихотворение, да, когда она говорит: «Я поднимаюсь по белой дороге, пыльный, звенящий, крутой, не устают мои легкие ноги, высятся над высотой». Там слева крутая спина Айдага, синяя бездна окрест, я вспоминаю курчавого мага. Этих лирических мест. И дальше она ему рассказывает вот эту всю безумную, там, как она отрицает науку, там, ненавидит вождя.
Да, но с другой стороны...
Это все, а с другой стороны...
С другой стороны, это отношение Светланы, оно, конечно, меня поражает своей трепетностью. Оно как-то...
Ну, конечно.
Вызывает очень большое уважение.
Надо... что прежде чем смотреть, надо ли читать текст? Вот это очень важно. То есть надо знать канон.
Ну вот, там просто вот каждый, это, каждый возьмет вот свое. То, что, да, маленький вот ребенок, здесь. Он будет просто играть.
Это игра.
Он не будет это никак соотносить с романом.
Вот тут вопрос. Я, Дмитрий, спрошу. Вы давали Евгения Онегина детям, ну, уже, да, вот сейчас, или еще нет, вот 9 класс?
Ну, кому-то
был,
да.
Был у вас такой
кому-то
опыт?
Нет, конечно.
Понимаете, как они его воспринимают? Вот у нас есть опыт первой части программы, да, то, что девочки говорили, может быть, вы это отрефлексируете, и то, что вы знаете про своих учеников.
Ну, есть, безусловно, склонные к литературе дети, которые на ура это воспринимают и вслушиваются в каждое слово, вчитываются в каждую строчку написанную.
Ну, они теплые еще такие, они, да,
да,
они
и
на самом
они
деле
радушно это воспринимают уже как, потому что они знакомы с литературой. А есть дети, которые литературу не воспринимают совершенно. Если мы даже оглянемся на наше, ну, вот я оглянусь на свое поколение, со мной в классе, я не читал в классе Евгения Онегина, не очень хорошие были отношения с литературой именно в школе, я потом этим проникся, слава богу. Но мои одноклассники тоже, я, ну, вот по срезу моего поколения Евгения Онегина, может быть, прочитали процентов 10-15. Несмотря на то, что я потом учился, получил филологическое образование. То есть, если брать по факту, тогда уже литература была не читана многими. А сейчас литература вообще, как бы сказать, не в очень выгодном положении, поскольку ей приходится конкурировать по интересу с совершенно другими историями. К примеру, я согласен с вами, что литература несет некую воспитательную функцию и закладывает восприятие в детях, но это... Кроме этой литературы существует паблик ВКонтактике, кроме этого существует YouTube. И там выбираются спектакли, там выбираются по интересам. То есть для того, чтобы сейчас преподавать любой предмет, в том числе, я говорю, как преподаватель математики, мне приходится быть интересным. И в первую очередь дети интересуются тем, как это подано, языком, человеком. И если это у них сходится, какой-то, это является минимальным ключом для того, чтобы потом начала входить информация, в том числе и воспитательная.
Потому что мы-то ведь у них забираем некое их детство таким образом.
Но еще Руссо сказал, что книги забирают у детей детство. Да. Да? То есть как только они начинают читать и переживать некую взрослую жизнь, они тут же перестают быть детьми, но они что делать им приходится.
Ну вот поэтому вот этот непосредственно, то, что вы сказали про то, как воспринимают дети Евгения Онегина, многие, может быть, даже не прочитав, посмотрев этот спектакль, заинтересуются.
Ну вот те ученики, с которыми вы сейчас работаете, да, вот кто-то читал, они как-то это про себя соотносят или для них это такой, не знаю, памятник, да, литературного искусства?
К сожалению, ну, есть просто бывает класс, в который я прихожу уже работать, и там, да, там это воспринимают как памятник. То есть зависит от того, какой бэкграунд литературы у детей, как к литературе относятся в семье, как к литературе относились прошлые преподаватели литературы, какое отношение к литературе показываю им я. Потому что если я говорю какие-то постулаты, что вот, значит, письмо Татьяны Онегину, это, значит, любовь, все, до гроба, они воспринимают это просто как факт. А для того, чтобы они пережили это письмо, мне нужно давать какие-то наводящие вопросы, как Сократ. Мысли здесь. Вот, то есть, чтобы они самостоятельно вошли в этот текст. Вот спектакль, он является этим таким заманухой для того, чтобы войти в текст Евгения Онегина.
Дим, хочу спросить. Те гуманитарии и, не знаю, там те, кто больше склонен к математике, поскольку вы то преподаете, понимаете, да, кто из детей куда-то вот больше смотрит, их восприятие как-то, вот как вам кажется, ну, то, что относится к литературе, да, допустим, разнится? То есть, вот есть такой понятие физики, лирики, вот это вот.
Сейчас это все больше и больше стирается из-за того, что...
Это же профилизация же, да, там,
внутри,
надо учить...
образованного школьника есть понятие интереса. То есть даже дети, которые увлечены математикой, они не хотят, нельзя сказать, что они не хотят читать. Если они не хотят читать, то им не нравится предмет литературы, потому что его плохо преподают, или потому что масса фактов. Но они хотят быть образованными, потому что они начинают искать эту информацию в интернете, смотреть видеолекции. Если мы зайдем там, опять же, на страничке посмотрим, то у многих загружены аудиолекции, видеолекции со сторонних сайтов. Многие смотрят Арзамас, многие смотрят какую-то постнауку, регистрируются на Курсере для того, чтобы пройти онлайн-курсы тех предметов. То есть как-то дети просто плохо умеют компенсировать нехватку знаний, которые они получают, они тут в невыгодном положении. Мы можем им диктовать. Но потенциально, если ребенок развивается и имеет талант в любом из предметов, он понимает, что такое глубокое знание, он ищет этого знания от других предметов.
Угу. Светлана, хочу вас спросить, вам это что-то добавило, вот лично вам? Может быть, не как педагогу, а как, не знаю, просто вот читателю?
Нет, но то, что существуют различные мнения, различные прочтения, в очередной раз я это увидела, что сейчас происходит кризис, творческий кризис наших режиссеров. Они берут классику, они, в общем-то, в ней находят опять-таки новые сюжеты, новые возможности. Это золотая жила, на которой можно, в общем-то, хорошо творить.
А мне кажется, очень трудно ставить классику так, чтобы она была интересна и в 100-тысячный раз ее предъявить.
Но мы же вот сейчас увидели, в общем-то, и интересно, и спорно, и об этом можно говорить. Здесь можно даже делать передачи, то есть это замечательно.
Хочу спросить, вас что-то удивило в том, что вы говорили в первой части программы, девочки, вот какие-то неожиданности для вас были, и, может быть, вы что-то подозревали в своих учениках?
Ну, для меня было интересно, что вот Татьяна оказалась неожидаемо. То есть вот мне очень понравилось вот это перевоплощение этой дамы на катурнах, таких тяжелых. Это специально совершенно замечательная находка с прямой спиной этой балерины. Как раз пушкинская же опять как бы текст в такую девчонку, потому что сколько лет героине романа? По всем современным девчонка, так же, как и Джульетта. И она ведет себя как девчонка. А вот первое слово, вот школьники сейчас сказали, да, что вот так вот она какая-то не такая должна быть. Вот для меня, да, Татьяна совершенно замечательная, она живая. Они показали, что она живой человек, что она чувствующий, думающий. И вот эти вот левой ногой, вот эти вот наклеечки, то есть она современная, они просто сделали Татьяну, ну вот как современного ребенка, который вдруг взрослому мужчине начинает писать письма, и как он вот ведет себя. Вот это такое очень интересное ощущение, неожиданное от детей, что они более серьезно отнеслись вот к такому прочтению.
Чем я ожидала. Вы слушали, когда первую часть, да?
Меня как раз порадовало то, что девочкам было трудно ассоциировать себя с Татьяной Пушкина в самом тексте Пушкина. То есть это не такая честность, мне кажется. То, что действительно это требует усилий определенных, и гораздо проще ассоциировать себя с персонажем спектакля, который такой наглядный, живой, как вы сказали, нежели чем вот с тем концептом, который предоставляют и школьные учебники, и далекий по эпохе текст.
Да.
Тем не менее, это...
Это хорошо, ступень, я не говорю, что плохо, но мне это было интересно.
А я вас спрашиваю, если бы здесь были мальчики, как вы думаете, была бы у них какая-то ассоциация с Онегином, внутреннее сопереживание? Потому что, ну, персонаж такой, не скажу, что отрицательный, как вот девочки сказали раньше, но, наверное, он притягателен для молодых людей.
Может
быть, не в 14, не в 15.
Нет, нормально, в 14-15, если про него интересно рассказывать, то ступенька к нему может быть цинизм, Евгений. Он все-таки несколько такой холодноватый циник, и в это подростковое обострение у мальчиков, у многих тоже такое идет примерно отношение к миру, ну, и они могут потом получиться в финале у Евгения и не наступить на какие-то ошибки, на которые он наступил. Поэтому не думаю, не знаю, насколько бы они ассоциировали себя с Евгением, но какие-то черты Евгения Онегина проступали бы в каждом.
Спасибо. Ну что ж, я хочу в конце программы показать, действительно, он не совсем завершающий эпизод спектакля, но мне кажется, что он будет правильным, если он прозвучит. Я напомню, что это был «Классный час свободы». Мы сегодня обсуждали Евгения Онегина в прочтении Дмитрия Крымова, спектакль, который назывался «Своими словами». Принимали участие ученицы лицея 1525 Мария Колоденко, Анастасия Маховская, Валерия Мегриш, преподаватели Евгения Белюк, Светлана Дульская, Дмитрий Михайловский и Татьяна Левченко. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ. Меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 945, 13 720 и 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.